«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Страны ГУАМ обсуждают планы создания миротворческих сил. Зачем Украине и Азербайджану понадобились такие силы? Российский истребитель МиГ-29 на авиасалоне в Ле-Бурже. Сколь достоверна информация о продаже новейших военных самолетов в Сирии? Белорусский оппозиционер Александр Милинкевич создает свою партию. Почему ему так трудно договориться с товарищами по борьбе? Манана Асламазян уволилась из разгромленного властями фонда «Образованные медиа». По каким причинам к ней так привязалась российская прокуратура? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 19 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Баку прошел саммит организации под названием ГУАМ. Ее составляют 4 постсоветских республики: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Принято ряд решений, довольно важных, в том числе и для России, которая была представлена в статусе наблюдателя на этой конференции. Обсуждалась, в частности, перспектива создания совместных миротворческих формирований. Об итогах саммита ГУАМ в Баку рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Участники саммита договорились рассмотреть возможность создания миротворческих сил, которые могли бы со временем заменить российский контингент в зоне региональных конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Вот что заявил по этому поводу министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
Мы договорились сотрудничать и работать над тем, чтобы создать возможность для того, чтобы ГУАМ в обозримом будущем имел возможность участвовать в миротворческих операциях своим контингентом, не только военных, а и полицейских. Это важный вопрос, на котором мы дали поручение соответствующим структурам работать, и чтобы выработать общую стратегию, и, что самое главное, иметь эту составляющую как можно быстрее.
Касаясь, в частности, решения южно-осетинской проблемы, президент Грузии Михаил Саакашвили, которого цитирует агентство РИА Новости, сказал, что это дело ближайших месяцев. По мнению украинского президента Виктора Ющенко, миротворческие силы ГУАМ позволят значительно оптимизировать разрешение так называемых замороженных и горячих конфликтов в Грузии, Молдавии, Азербайджане. Решение о создании миротворческого батальона ГУАМ должно быть одобрено парламентами 4 стран, входящих в эту международную организацию, и потребует соответствующего мандата Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или ОБСЕ. Конечно же, важную роль в создании миротворческих сил ГУАМ будет играть и позиция Москвы. С украинским экспертом на эту тему беседовал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Директор Киевского центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко, полагает, что по этому вопросу лидерам регионального объединения предстоит провести консультации и с Россией.
Само по себе создание таких миротворческих сил по линии ГУАМ, я думаю, что оно не является какой-то конфликтной инициативой. Другое дело, что здесь нужно снять возможное политическое напряжение, провести соответствующие консультации с Россией, пояснить, где, когда и при каких условиях эти миротворческие силы могут быть использованы. Речь может идти не только об Осетии, но и об Абхазии. Что касается Молдовы, я думаю, что вопрос тоже не закрыт окончательно и однозначно. Переговоры продолжаются, и молдовская сторона, да и в Европе, насколько я знаю, достаточно критично относится к тому, что в Приднестровье находится только российский миротворческий контингент. Учитывая то, что есть посреднические усилия и со стороны Европейского Союза, и со стороны Украины, было бы логично, чтобы там были не только миротворцы из России, но как минимум из других стран СНГ. По Осетии это тоже не включается, но здесь очень важно, чтобы речь шла о совместной инициативе и о совместных мерах доверия.
Допускаете ли вы, что Россия может присоединиться к этим общим силам миротворческим?
Если будут соответствующие договоренности с Россией, может быть, это был бы наилучший вариант, поскольку это позволит снять имеющееся напряжение, то есть чтобы не было подозрений со стороны России, что этот миротворческий контингент может играть на чьей-то стороне. Вот точно так же, как сейчас подозревают Россию, что ее военные помогают, допустим, как говорят в Грузии, сепаратистам в Южной Осетии и в Абхазии. Чтобы таких взаимных подозрений не было, было бы очень желательно, чтобы речь шла о совместном миротворческом контингенте. Кстати говоря, может быть, по модели, которая использовалась в Косово или в Боснии.
Как заявил в Баку министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк, создание миротворческого контингента ГУАМ следует начинать с Центра по антитерроризму. Такой центр уже существует в рамках Содружества независимых государств.
Как минимум это приведет к тому, что опять начнутся разговоры о проекте ГУАМ как проекте контр-СНГ или некой внутренней оппозиции стран ГУАМ в рамках СНГ. Я думаю, что все-таки подобные инициативы, они имеют право на жизнь, но для того, чтобы вот не возбуждать дополнительных конфликтов интересов и каких-то подозрений взаимных, все-таки здесь заранее надо снимать подобное толкование и версии, что речь может идти о какой-то конкуренции. Тем более, что ведь в данном случае есть одна щекотливая тема. Речь идет о Карабахском конфликте. И не секрет, что Азербайджан очень ревниво относится к тому, что существуют особые отношения между Арменией и Россией. Я думаю, что вот эти инициативы, о которых мы сегодня говорим, в какой-то мере они, возможно, и поддерживаются Азербайджаном, который также активно участвует в деятельности ГУАМ, как раз для того, чтобы создать некие противовесы, некие издержки, чтобы вот не было нарушений, может быть, баланса интересов вокруг карабахской проблемы.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На саммите затрагивался и вопрос о возможном расширении ГУАМ. Среди кандидатов наблюдателями упоминались в частности Казахстан, страны Балтии, Польша и Румыния. Причем посол Румынии в Баку Николай Уеки на пресс-конференции, которая состоялась еще 24 мая, прямо заявил, что Бухарест хотел бы присоединиться к ГУАМ. Идею расширения ГУАМ поддержал глава украинского государства Виктор Ющенко, сказавший, что организация от этого только выиграет. Министр иностранных дел Азербайджана Ильмар Мамадьяров, в свою очередь, подчеркнул, что принятие в состав ГУАМ новых государств никак не противоречит принципам, на которых организация создавалась.
Есть уставные документы, есть цели и принципы, которые разделяются всеми четырьмя государствами и руководством. И в этом контексте, если какое-то из государств интересуется и будет разделять те же цели и принципы, которые утверждены четырьмя государствами, то организация не имеет статус закрытого характера, она открыта.
Главы государств и правительств ГУАМ обсудили также вопросы, связанные с транспортировкой энергоносителей, сотрудничеством с НАТО и Европейским Союзом, борьбой с незаконной торговлей. Виктор Ющенко призвал страны ГУАМ признать геноцидом украинского народа Голодомор 30-х годов. Как и так называемые замороженные конфликты, эта проблема внесена в повестку дня очередной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Баку же достигнута договоренность о создании рабочей группы на уровне министров иностранных дел, и эта группа должна выработать общую позицию ГУАМ по оценке событий 1932-33 годов, когда от голода на Украине по разным оценкам погибло от 3 до 7 миллионов человек. Саммит ГУАМ в Баку завершился принятием совместной декларации, в которой подтверждается желание стран-участниц расширять сферы сотрудничества, а в соответствии с регламентом работы ГУАМ пост ее председателя на 2007-2008 годы перешел от Украины к Азербайджану. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 19 июня. Палестинское движение «Фатх» сегодня объявило о прекращении любых контактов с коллегами из движения «Хамас». По мнению членов революционного совета «Фатх», один из политиков, несущий ответственности за поражение боевых организаций «Фатх» в секторе Газе, это политик по имени Мухаммед Дахлан. Его отставки добивается группа высших чиновников «Фатх». Он несет персональную ответственность, как считают в руководстве ФАТ, за неспособность подчиняющихся их движению подразделений что-либо противопоставить боевикам ХАМАС во время недавних событий в секторе Газа. Дахлан, который возглавлял подразделение ФАТХа в Газе, исчез в неизвестном направлении, как только стало ясно, что его бойцы могут проиграть войну. А потом он появился на Западном берегу, объявив, что во время боев в Газе находился на лечении в Египте. Тем временем, пока внутри палестинских организаций идет выяснение отношений, конфликт на палестинских территориях переходит потихоньку в дипломатическую стадию. США и Европейский Союз заявляют о поддержке нового палестинского правительства, а Соединенные Штаты и ЕС возобновляют помощь палестинской автономии, но не группировке «Хамас», а движению «Фатх». Об этом мой коллега Кирилл Кобрин.
Неожиданный поворот в развитии ситуации вокруг кризиса в палестинской автономии. Если с момента захвата боевиками группировки «Хамас» сектора Газа и до сих пор все прогнозы были весьма пессимистичными, то теперь возобладал оптимистический тон. Похоже, Запад, то есть и США, и Евросоюз, вдруг осознал, что с новым палестинским правительством, созданным по распоряжению главы автономии Махмуда Аббаса и опирающимся на группировку «Фатх», можно иметь дело, вести переговоры и строить планы на возобновление ближневосточного мирного процесса. Правительство Салема Фаяда, в котором нет представителей Хамаса, контролирует только западный берег Иордана. И это главная опасность ситуации. Сектор Газа в полной власти хамасовцев. Ценой мирного процесса для палестинцев может стать окончательный территориальный раскол. Запад демонстративно поддерживает Махмуда Аббаса и Салема Фаяда, игнорирует Хамас, но пытается оказать гуманитарную помощь населению сектора Газа, не используя для этого структуры исламистов. Глава палестинской автономии Аббас со своей стороны уже заявил, что готов возобновить серьезные мирные переговоры с Израилем. Многие арабские страны, прежде всего с преимущественно суннитским населением, тоже возлагают надежды на Махмуда Аббаса и правительство Фаяда. В то же время они призывают Фатх и Хамас к переговорам, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Иорданский король Абдалла II выступил с инициативой в обновление мирного процесса на Ближнем Востоке. Король убеждает палестинских и израильских лидеров вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мира, основанного на принципе «два государства для двух народов». В ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом монарх заявил о необходимости приложить усилия для возобновления палестино-израильских переговоров. Абдалла II обсудил этот вопрос и с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он обещал поддержку Иордании новому правительству Аббаса. Энтузиазм иорданского монарха вполне обоснован. С позапрошлого года впервые было устранено препятствие на пути переговоров, а именно в правительстве палестинской автономии отсутствует Хамас, отвергающий право Израиля на существование. Глава чрезвычайного правительства, созданного Аббасом, Салам Фаяд, также полон энтузиазма. Мы очень воодушевлены. Ситуация выглядит многообещающей. Я думаю, что мы движемся в верном направлении. Мы слышали, что Евросоюз будет платить всем палестинским государственным служащим. Это великолепно. В новом правительстве Салам Фаяд также исполняет обязанности министра финансов и министра иностранных дел. В то же время Исмаил Хани и другие лидеры Хамаса утверждают, что Аббас не имел права распускать коалиционное правительство. Мы единственное законное правительство с того времени, как палестинский народ поддержал нас на парламентских выборах. Решением о распуске правительства национального единства Махмуд Аббас приступил палестинский закон и нарушил демократические нормы, заявил один из лидеров Хамас Махмуд Аз-Захар, в прошлом министр иностранных дел автономии. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Зайдин Аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный Хамас. Банковские счета прежнего правительства заморожены и перекрыты все каналы финансовых поступлений. Между тем, один из советников Махмуда Аббаса Ясер Абед-Раббо заявил, что Хамас пошел на военный переворот в Газе по указке Тегерана. В ответ представитель Хамаса Сами Абу Зухри обвинил Фатх в пособничестве израильским оккупантам, заявив, что клеветой об участии Ирана, Фатх пытается отвлечь от себя внимание общественности. Ясер Абед-Раббо также отверг заявление министра иностранных дел Ирана Манучара Моттаки, назвавшего создание нового палестинского правительства недемократичным. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты и Европейский Союз объявили, что возобновляют прямую помощь новому палестинскому правительству. А в Вашингтоне ситуацию в палестинской автономии обсудят президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
О снятии эмбарго сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. Мы намерены отменить свои финансовые ограничения в отношении палестинского правительства, которое признает прежние соглашения с Израилем и отвергает путь насилия. Это позволит американскому народу и американским финансовым институтам возобновить нормальные экономические и торговые связи с палестинской администрацией. Кондолиза Райс сообщила, что Белый дом попросит Конгресс безотлагательно выделить на помощь новому правительству 86 миллионов долларов, запрошенных прежде. Чтобы облегчить страдания всех палестинцев, особенно в секторе Газа, мы передадим 40 миллионов долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Я продолжу работать с премьер-министром Ольмертом и президентом Аббасом. Аббасом над определением политических перспектив создания палестинского государства. Мы достигли критически важного для израильтян и палестинцев момента, когда выбор ясен, как никогда. Мы должны им воспользоваться, чтобы продвинуться вперед в реализации замысла, изложенного президентом Бушем ровно 5 лет назад. Два государства, Израиль и Палестина, живущие бок о бок в мире и безопасности. О возможности возобновления переговоров с Израилем заявил в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем и умеренный глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Как последние события могут отразиться на ближневосточной стратегии Вашингтона? Этот вопрос я задал аналитику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Это невероятно трудно предсказать. Приход к исполнительной власти в стране в результате президентских выборов других политических групп или другой партии, соответственно, поменяет и внешнюю политику. И потом многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в палестинской автономии. Предыдущий опыт сосуществования движений Фатх и Хамас не внушает уверенности в том, что им удастся создать предварительные условия для ведения реальных переговоров с Израилем о создании палестинского государства. Есть теоретическая надежда, что несколько суннитских арабских государств выступят посредниками и попытаются убедить Фатх и Хамас вернуться к сотрудничеству. Но я не вижу особых шансов на это, учитывая жестокость, с какой Хамас на прошлой неделе расправлялся с фатховцами в секторе Газа. Ситуация непростая и непредсказуемая, и меняться она будет день ото дня. Любые прогнозы на несколько месяцев или на год вперед малореалистичны.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Аллан Давыдов. Гуманитарная ситуация в секторе Газа становится все хуже и хуже. Израиль блокирует все дороги, ведущие в сектор. Население Газы, а это 1 300 000 человек, может столкнуться с нехваткой продуктов питания. В то же время израильская компания Дор Алон возобновила замороженные ранее поставки топлива на эту территорию. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Время свободы. Подводим итоги. Вторника, 19 июня. В эти дни истекает срок выдвижения кандидатур на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге. Петербург – это один из немногих крупных российских городских центров, где этот пост пока не существует, хотя история с избранием омбудсмена тянется уже 10 лет. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко неожиданно выдвинула на этот пост кандидатуру известного правозащитника Юлия Рыбакова. На выборах, которые состоятся в законодательном собрании 4 июля, баллотируются и другие кандидаты. Представители партии «Единая Россия» Игорь Михайлов и член «Яблока» Наталья Евдокимова. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Предложение Валентины Матвиенко выдвинуть на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге Юлия Рыбакова, имя которого чаще всего упоминается в связи с выступлениями оппозиции и критикой властей, явилось новым витком весьма непростой истории, которая длится уже 10 лет. С 1997 года пытаются в Петербурге выбрать уполномоченного. 8 попыток оказались безуспешными. Иногда выдвигалось сразу 10-15 кандидатов, и это выглядело несерьезно, говорит бывший депутат законодательства собрания Петербурга Наталья Евдокимова.
Давайте найдем, кому это было бы выгодно. Как раз не тем, кто избирали, к сожалению. Более того, сталкивались интересы разных политических групп города. В законодательном собрании их достаточно много. Ну, хотя бы по количеству фракций, когда было много кандидатов. И вот выбрать одного достойного, это действительно, закрыв глаза на все остальное, на то, что это человек ни в одной с тобой партии или ни одних с тобой взглядов. Очень сложно.
Наталья Евдокимова выдвинута на эту должность в этот раз, так же, как и член «Единой России», депутат законодательного собрания Игорь Михайлов. Уже появились предположения, что выдвижение третьей кандидатуры Юлия Рыбакова понадобилось властям для взаимной нейтрализации либерально настроенных кандидатов. Наталья Евдокимова в это не верит.
Работать с таким человеком для меня большая честь. Первый тур, он рейтинговый. И люди, которые исповедуют те же взгляды, что мы с Юлией Андреевичем, они могут одинаково проголосовать и за Юлия Андреевича, и за меня. И будут те люди, которые будут поддерживать выдвижение конкретными лицами того или иного кандидата. Поэтому никакой разводки между нами быть не может.
Такого же мнения и Юлий Рыбаков.
Мы единомышленники, и, естественно, мы сделаем все для того, чтобы речь шла не о соперничестве между кандидатами одного демократического фронта, а о сотрудничестве на благо жителей города, которым необходимо должностное лицо, которое вправе будет защищать их права.
Юлий Рыбаков считает Петербург колыбелью российского правозащитного движения.
В 1991 году на заседании Ленсовета 21-го последнего созыва я, как депутат, выступил с предложением создать первый в истории России, не только там советского периода, а просто первой в истории России комиссию по правам человека. Первый государственный утвержденный легальный орган, который должен был бы встать на защиту рядового человека. И Ленсовет согласился с этим. Мы создали эту комиссию. Я ее возглавлял, пока работал Ленсовет. А сегодня, несмотря на то, что мы были пионерами в этом деле, мы были застрельщиками правозащитного легального движения в стране, сегодня Питер оказался едва ли не последним из субъектов федерации, в котором до сих пор нет уполномоченного по правам человека. Это действительно уникальная, но это постыдная ситуация. И именно об этом я и говорил с Валентиной Ивановной Матвиенко.
Как же представилась возможность поговорить с нею об этом?
Всю свою жизнь я не только правозащитник, но я еще и художник. Меня волнует ситуация с современной культурой в нашем городе. Необходимо создание музея современного искусства. Именно по этому поводу я добивался встречи с Валентиной Ивановной, и, наконец, мы встретились, и об этом мы с ней, в первую очередь, и говорили. Но, естественно, как правозащитник, я не мог обойти стороной, так сказать, ситуацию с тем, что до сих пор нет человека, который бы встал на защиту. Жители нашего города с позиции гуманизма, в первую очередь, а не только интересов государства. В процессе этого разговора выяснилось, что, с одной стороны, я, в принципе, готов работать, потому что мне поступил прямой вопрос, когда Валентина Ивановна сказала, что она сама озабочена этим, и что она огорчена очень тем, что депутаты до сих пор никого не выбрали. На вопрос, готов ли я, в принципе, работать, я сказал, что, в принципе, конечно, я должен работать, если бы я оказался на этом посту. Но у меня нет никаких шансов на это, поскольку понятно, что при наличии кандидатов со стороны правящей партии никого другого шансов нет. Но из этого разговора, как теперь выяснилось, Валентина Ивановна сделала свои выводы и решила меня выдвигать.
Если Юлий Рыбаков будет избран, он считает поле своей деятельности бескрайним, а ущемленными в своих правах всех, от детей и пенсионеров до предпринимателей малого бизнеса. У Натальи Евдокимовой в случае ее избрания все-таки будет явный приоритет.
Все-таки я считаю самой незащищенной сейчас это наших детей. И прежде всего надо начинать с них. Потому что они за собой потянут и всю остальную связку.
Несмотря на оптимизм, вызванный предложением губернатора, уверенности, что существует серьезное намерение выбрать уполномоченного по правам человека, у Юлия Рыбакова нет.
Я вовсе не уверен в том, что есть серьезное намерение кого-то избрать. Об этом надо спрашивать наших депутатов. Их намерения, они проявятся по результатам голосования.
Выдвижение кандидатов заканчивается в среду. Выборы назначены на 4 июля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 19 июня. И вот главные темы второй половины часа. Российские истребители на авиасалоне в Ле-Бурже. Почему всех так беспокоит информация о том, что новейшие военные российские самолеты продаются Сирии? Белорусский оппозиционер Александр Милинкевич создает свою партию. Почему ему так трудно договориться с товарищами по борьбе? Манана Асламазян уволилась из разгромленного властями фонда «Образованные медиа». По каким причинам к ней так привязалась российская прокуратура. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в результате взрыва погибли 75 человек. Более 130 ранены. Заминированный грузовик взорвался в оживленном районе иракской столицы у шиитской мечети. Городской суд Петербурга во вторник на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил 4 обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, свидетельствующие о том, что российским силовым структурам было известно о подготовке теракта в Бесланской школе. Речь идет о телефонограммах, направленных в конце августа 2004 года в правобережное РУВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано необходимость принять меры безопасности. В Баку прошел саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны-члены организации подписали декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. Суд в Москве вынес приговор по делу о нападении на члена антифашистской организации Александра Рюхина, скончавшегося от побоев. Подсудимые получили от 4 до 6,5 лет лишения свободы. По данным следствия, все трое входили в неофашистскую группировку. Четырем российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Ространснадзора и Еврокомиссии, сообщила пресс-служба Министерства транспорта России. Сербия готова к компромиссу по статусу Косово, заявил сербский министр иностранных дел Вук Еремич. В Варшаве массовая демонстрация медсестер и врачей на несколько часов парализовала движение. Медработники добиваются повышения заработной платы. Бывший генерал сербской полиции Властимир Джорджевич на заседании Международного трибунала в Гааге отказался признать свою вину.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 июня. Во Франции внимательно следят за происходящим на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже. Внимательно следят за этим и в России по разным причинам. Французов интересуют контракты европейского концерна Airbus, одним из главных акционеров, которого является французское государство. Что же касается россиян, то из России внимательно следят за тем, как проходят показательные полеты нового военного самолета МиГ-29 ОВТ. И еще одна информация, о которой много сегодня довольно писали, это реализация контракта на поставку 5 истребителей-перехватчиков МиГ-31Э в Сирию. Вот об этом комплексе тем мы и поговорим сейчас. Давайте откроем тему с репортажа корреспондента «Радио Свобода» в Париже Наталья Рудкевич.
Главной интригой 47-го салона в Ле-Бурже является соперничество между европейским авиастроительным концерном Airbus и его американским конкурентом Боингом. Таково мнение французских, да и многих других западных обозревателей. До начала салона Боинг находился в выигрышной позиции. В 2007 году он получил в два раза больше заказов, чем Airbus, ослабленный административными и финансовыми сложностями. Не на руку франко-германскому концерну и высокий курс евро, затрудняющий экспорт продукции. Однако в первый же день работы салона Airbus показал, что по-прежнему претендует на мировое лидерство, заключив контрактов на общую сумму в 45,7 миллиарда долларов. Самые крупные заказы поступили от авиакомпаний стран Персидского залива. Огромный интерес как профессионалов, так и широкой публики вызывает новинка гражданской авиации Airbus – лайнер-гигант А380. Он способен вмещать более 800 пассажиров. О том, как обеспечивается конкурентоспособность этого аппарата, рассказывает Кристель Барьес, директор отдела производства Airbus. Из двух крупнейших заводов, выпускающих А380, один находится в зоне евро во Франции, другой в США, то есть в долларовой зоне. Если раньше большая часть работы осуществлялась во Франции, то, согласно новым договорам, треть всего производства отныне будет приходиться на американский завод. Этот частичный перенос производства в долларовую зону необходим Airbus. К тому же американский завод адаптирован к нашим нуждам и имеет все требуемое оборудование. Мы совершенно не скрываем того, что многие важные детали А380 теперь будут выпускаться в США. В некоторых средствах массовой информации также появились сведения о сделке между Россией и Сирией о поставке Дамаску 5 истребителей МиГ-31. Газеты пишут, что МиГ-31 считается одним из лучших боевых самолетов и подчеркивают, что поставки российских истребителей в Сирию вряд ли обрадуют США и Израиль. Вместе с тем, подробных комментариев этой сделки обозреватели пока не дают. Ожидается, что в субботу салон в Ле-Бурже посетит президент республики Николя Саркози. Это станет его первым знакомством с авиакосмической отраслью. Саркози должен выступить с речью касательно перспектив развития французской аэронавтики и задач по охране окружающей среды. Для организаторов же салона этот визит – настоящая головоломка. Как обеспечить безопасность президента и избежать неприятных инцидентов? Завсегдатаи хорошо помнят, как был освистан бывший премьер-министр Доминик де Вильпен, появившийся в Ле-Бурже два года назад. Оградить президента от подобных проявлений будет тем более сложно, что в пятницу, субботу и воскресенье экспозиция открыта для всех желающих. Наталья Рудкевич, Париж. Для «Радио Свобода».
Российские представители на авиакосмическом салоне уже подписали первые контракты. Стало известно о том, что заключен договор между российской корпорацией «Иркут», которая до 2014 года поставит за рубеж 242 многофункциональных истребителей Су-30 МКИ на сумму около 7 миллиардов долларов и целым рядом покупателей этих истребителей. Подробнее о планах российской делегации и о том, что именно привезла Россия в этом году в Ле-Бурже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Считается, что в этот раз во Францию отправилась самая представительная и крупная делегация от России. Около 60 российских компаний представляют свои разработки, говорит заместитель генерального директора Центра анализа стратегии и технологий Константин Макиенко.
Все ведущие прочие наши авиационные, авиаракетные, двигательные корпорации там представлены. Рособоронэкспорт, конечно же, представлен, наш основной экспортер вооружений и авиакомпании. Прежде всего, это «Сухой» и «МиГ». «Сухой» представляет модели своих всех основных самолетов боевых, которые сейчас предлагаются на рынок, и гражданского своего самолета, регионального самолета SSJ-100. «Микоян» — это единственная компания, которая представляет не только модели самолетов, опять-таки всю свою линейку предложений на рынок, но и единственный натурный экспонат — это МиГ-29ОВТ.
Эксперты обращают внимание на то, что, вопреки расхожим представлениям об авиасалоне, большую его часть составляют переговоры и изучение схем и образцов, а не красивые показательные полеты аппаратов. У российском представительстве в Лебурже рассуждает журналист, военный эксперт Виктор Литовкин.
Там один натурный образец — это МиГ-29ОВТ, то есть истребитель со склоняемым вектором тяги, очень такой перспективный, который участвует в тендере с американским истребителем, со шведским, с французским, на поставку индийским ВВС. Все остальное, в принципе, будет представлено в виде макетов, в виде постеров, каких-то проспектов, каких-то схем и так далее. Ну, что интересно будет еще, там будет представлен макет почти натурный пассажирской кабины суперджета нашего суховского пассажирского лайнера среднемагистрального, кабина пилотов. Чем это интересен, этот проект? Тем, что он делается с народным разделением труда. Там участвуют французские, американские, немецкие фирмы. Это первый такой самолет в нашей стране, который, еще не взлетев, а он должен слететь в конце 2007 года, уже завоевал какие-то позиции на международном рынке.
Показательный полет российского самолета МиГ-29ОВТ вызывает особый интерес. Об особенностях модернизированного российского военного самолета говорит Константин Макиенко.
МиГ-29ОВТ – это демонстратор технологии истребителя с управляемым вектором тяги. Эта технология уже активно используется на истребителях Сухого, в том числе и на серийных истребителях, в частности, тех, которые поставляются в Индию и в Малайзию, и в Алжир. Микояновцы немножко отстают в этом смысле в использовании этой технологии, но, тем не менее, у них есть такой истребитель пока в единичном числе. Вот это как раз тот самый МиГ-29ОВТ. Главная особенность этого истребителя – это совершенно феноменальные маневренные качества, которые, наверное, не в состоянии продемонстрировать ни один другой истребитель мира, но вот за исключением тех самых сухих, о которых я сказал.
Какие страны заинтересованы в приобретении самолета, продолжает Константин Макиенко.
Основной тендер, на который предлагается истребитель с этой технологией, правда, с опцией такой технологии, это Индия. Там проходит сейчас тендер, ну или вот-вот начнется тендер на 126 машин. Ну а в принципе, такие машины могут быть предложены и востребованы на всех традиционных российских рынках. Там в Латинской Америке это прежде всего Венесуэла, в Африке это Алжир, Ливия, Эритрея, в Черной Африке кое-какие страны. Естественно, это Ближний и Средний Восток, то есть это Сирия, Исламская Республика, Иран.
С этим мнением согласен и Виктор Литовкин, но напоминает, что все-таки Лебурже – это в первую очередь конкуренция.
С одной стороны, у индусов большой парк МиГ-29, и они собираются его модернизировать, и в будущем году, как известно, они собираются подписать с Россией контракт на модернизацию своих самолетов МиГ-29. Дополнительно к тому, что МиГ-29К или КУП – это палубный истребитель, который будет располагаться на авианосце, который мы строим для Индии. И, конечно, для Индии очень выгодно иметь еще один МиГ-29ОВТ, но это один и тот же практически самолет с небольшими модернизациями, совершенствованиями. Значит, не надо дополнительно учить летчиков на другие самолеты, не надо покупать другие запчасти, создавать систему обеспечения полетов другую и так далее и тому подобное. Но у индийцев есть такое правило, они не кладут все яйца в одну корзину. Поэтому как будет принято решение по поводу истребителя? Надо пожить и посмотреть.
Российский рынок экспорта вооружений переживает подъем, считают эксперты. Насколько это связано с экономикой и насколько с политикой, рассуждает Константин Макиенко.
Я бы сказал, что до последнего времени коммерческая составляющая в российском экспорте вооружений доминировала. Может быть, только в самое-самое последнее время, год-два, появляется действительно и политическая еще составляющая, связанная с поставками в рамках ОДКБ, может быть, с какими-то поставками в Латинскую Америку, хотя и там, наверное, коммерческая все еще доминирует. Есть конкуренты, которые как бы понимают, что это такое, с которыми отношения просто конкурентные. Есть, кстати, и партнеры, потому что в тех же истребителях Су-30, которые поставляются в Индию, значительная доля составляют французские и израильские комплектующие.
Работа авиасалона Лебурже продолжится до 24 июня. В эти дни он функционирует в закрытом режиме, только для профессионалов. А с пятницы и по воскресенье посетить авиасалон смогут все желающие. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
После некоторого перерыва, вызванного прошлогодней войной в Ливане, Москва возобновляет поставки оружия на Ближний Восток. Это тоже новость фактически из Ле Бурже. Стало известно о том, что Москва приступает к реализации контракта на поставку 5 истребителей-перехватчиков кодификации МиГ-31Ф в Сирию. В этом году такой контракт подписал Рособоронэкспорт, и сейчас активно все это обсуждается, поскольку ходят слухи о том, что у Сирии нет таких средств на столь дорогостоящее вооружение, поэтому, возможно, приобретает вооружение Дамаск не для себя или не столько для себя и для Ирана. В принципе, правовой тут никакой заковыки нет. Между Сирией и Ираном давно установлено тесное военное сотрудничество. Связывает эти страны ряд соглашений о совместной обороне. Однако поставки новейших вооружений в столь беспокойный регион, конечно, просто так не могли пройтись незамеченными. Вот на эту тему я беседовал с известным московским военным экспертом Павлом Фингельгауэром.
Первая поставка современного вооружения Сирии, такого вот, так и поставляли им ракеты, противотанковые ракеты, вот в большом количестве, Корнет. Но это первая поставка большой, такой вот серьезной техники. Это первая поставка со времен распада Советского Союза. Это, конечно, очень существенно.
В чем серьезность этой поставки? Это принципиально новый тип самолетов. Как-то изменится качественным образом вооружение сирийских вооруженных сил? Или волнует всех в основном то, что эта поставка осуществляется с такой вот тревожной политический период?
Ну, действительно, таких самолетов не было на Ближнем Востоке такого типа. Были перехватчики более ранние, МиГ-25. Это более как бы прогрессивные, у них очень мощный радар. Вот они, в принципе, были построены с очень специфической, довольно узкой целью — перехватывать крылатые ракеты. Эти перехватчики. В основном они должны были действовать на севере СССР, в районе побережья Ледовитого океана, перехватывать американские крылатые ракеты, которые вот там через полюс, где-то из района полюса, пустили бы американские стратегические бомбардировщики. Ну и, конечно, крылатые ракеты, прибывающие из других направлений. Хотя этот самолет предлагался на экспорт уже давно, со времен распада Советского Союза, до сих пор он не польстился именно из-за его очень узкой специализации. Ну, можно, конечно, перехватывать и воздушные, в принципе, цели, но именно в основном воздушные цели в виде крылатых ракет, причем он может их различать так сверху на фоне земли, а что другие самолеты не умеют. Израиль это немножко обеспокоило, но я думаю, что не слишком сильно, потому что Израиль крылатые ракеты в большом количестве не использует, поскольку у него в большом количестве их, в общем, и Соединенные Штаты Америки используют. Они удары, массированные удары крылатыми ракетами были вот во время Первой и Второй войны с Ираком, войны с Югославией из-за Косово в 99-м году, в 95-м году. Вот такие самолеты могут пригодиться, хотя, конечно, 5 штук массированный налет крылатыми ракетами не отобьют. Но какое-то количество из них сбить сумеют. Такое, как бы, в принципе, интересно и для Сирии, потому что нельзя исключить когда-нибудь, что американцы нанесут удар по Сирии, так сказать, скажем, по базам террористов, например. А эти перехватчики будут эти ракеты перехватывать. Ну и тем более они интересны для Ирана, о котором столько разговоров, что возможно столкновение США, которое, несомненно, будет сопровождаться массированными ударами крылатых ракет.
Павел Фингельгауэр, известный московский военный эксперт, говорил о сирийско-российском военном сотрудничестве. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это британский писатель Салман Ружди, отмечающий свой 60-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Белоруссии в Министерство юстиции подны документы на регистрацию общественного объединения «Движение за свободу». Председателем этого движения избран экс-кандидат в президенты Белоруссии на выборах минувшего года Александр Милинкевич. Он лишился поста лидера белорусской оппозиции на недавнем конгрессе республиканских демократических сил после отказа войти в коллективное руководство широкого политического объединения. О причинах, по которым Милинкевич создает собственную политическую партию, я расспрашивал обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова.
Когда предыдущий конгресс накануне президентских выборов избрал Милинкевича единым кандидатом в президенты, то он, говоря языком бизнеса, был предпринимателем, который оперировал заемными средствами. То есть у него не было своей партии, у него не было, так сказать, своих солдат. Главные политические партии как бы договорились на этой кандидатуре. Когда Лукашенко остался президентом, то вот в этом оппозиционном лагере начались противоречия между между лидерами партий и Миленкевичем, который вроде бы, с одной стороны, был и, так сказать, лидером, единым кандидатом в президенты, но у него не было как бы своего собственного политического капитала, своей собственной политической организации. Одно время он предлагал создать на базе этих партий организацию, как бы единую организацию, единое движение, которым бы он руководил. Партии с этим, в общем-то, не согласились. Эти противоречия, в конце концов, привели к тому, что вот на последнем конгрессе, ну, можно так сказать, он в известном смысле был низложен, и перед ним стала совершенно явственная необходимость того, что он тоже должен стать лидером некой организации. И вот он ее стал создавать.
Есть ощущение у экспертов независимых в Беларуси, что Миленкевич сможет создать боеспособную сильную оппозиционную партию.
При всех разговорах о том, что партии слабы, партии не авторитетны, партии не популярны, создать новую организацию на базе каких-то других людей не получается. И в этом смысле это опыт не только Беларуси. Вот в этом смысле очень многие после президентских выборов, когда в Минске были массовые выступления, как раз и сам Миленкевич, и многие его приверженцы говорили о том, что вот хорошо было бы вот как-то объединить вот этих людей, которые вышли на улицу, так сказать, вдохновленные демократическим порывом, вот объединить в какую-то организацию, в какое-то движение. Но опыт и других стран, скажем, той же Украины, показывает, что никакой партии Майдана не возникло.
А назовите, пожалуйста, три самых сильных оппозиционных белорусских партии.
Их как раз три и есть. Это Белорусский народный фронт, Винсук Вечерка. Это партия коммунистов Беларуси, ее лидер Сергей Калякин, и Объединенная гражданская партия, ее лидер Анатолий Лебедько.
А Миленкевич как-то с ними сотрудничает, и может ли он с ними сотрудничать, если он был низложен, как вы говорите?
Ну, вы знаете, сотрудничество ад-хок возможно, потому что на горизонте не было точки события, которая бы побуждала оппозицию объединяться. Во-первых, некие связи, некие контакты, безусловно, остались. В следующем году осенью парламентские выборы. И я думаю, что, так сказать, естественный ход событий, вот люди немножко отдохнут друг от друга, возникнет необходимость участвовать в парламентских выборах, согласовывать округа, согласовывать какие-то программы. Некие формы кооперации, безусловно, возникнут.
Говорил Марат Дымов, обозреватель Белорусской службы Радио Свободы. Мы обсуждали политическую ситуацию в белорусской оппозиции. Теперь о другой теме, связанной со средствами массовой информации. Глава фонда «Образованные медиа», раньше эта контора называлась «Интерньюз», Манана Асламазян, объявила о том, что покидает организацию. В открытом письме к общественности Асламазян сообщила, что в связи с приостановкой деятельности фонда она приняла предложение стать консультантом международной общественной организации. Она выразила сожаление, что правонарушение, допущенное ею лично, сказывается на судьбе фонда. Асламазян, напомню, возвращалась из частной поездки и ввезла в страну незадекларированные деньги. Поэтому в апреле в рамках возбужденного против нее уголовного дела в офисе ее организации прошли обыски, были изъяты документы и серверы. Вот как Манана Асламазян объясняет причины того, почему она написала письмо и что сейчас с ней вообще происходит. Манана, вот сегодня пришло сообщение со ссылкой на источник в Следственном комитете Министерства внутренних дел о том, что вам будет предъявлено обвинение в контрабанде. И написано здесь о том, что расследование практически завершено. Манана Асламазян находится на территории США, и несмотря на многочисленные обращения следователя, на допросы не является. Так ли это?
Я, честно говоря, не получала никаких обращений. Я знаю, что адвокат разговаривал один раз со следователем, и те сказали, что мне необходимо прийти на допрос. Но на что адвокат резонно заметил, что меня нет в России. Я не в США, я в Париже сейчас. И я направила письмо в Следственный комитет МВД, где я сообщаю, где я нахожусь, как можно со мной связаться.
Так страшно звучит это обвинение в контрабанде. Ну, вы понимаете, что вам грозит?
Обвинение по статье 188, часть первая, грозит или штрафом, или, ну, как бы, конфискацией всех перевезенных денег, или условным наказанием, или даже тюрьмой сроком от 1 до 5 лет. Теперь я это уже знаю, поскольку я, конечно, ознакомилась со всем этим. Поскольку я абсолютно убеждена, что вина моя небольшая, и совершенно совсем недавно было даже постановление Верховного суда, если я знаю, понимаю правильно его, в том, что контрабандой считается разница между разрешенной без декларирования и реально ввезенной суммой, то вот вся эта моя контрабанда составляет сумму где-то около $2000, поэтому вообще я считаю, что очевидно, я должна понести какое-то наказание, но оно должно быть минимальным. Я бы предполагала, что это какой-то штраф.
Вы знаете, может быть, более крупных преступников просто в России нет, поэтому
они такое внимание вот уже на протяжении нескольких месяцев обращают и на вас, и на организацию фонд «Образованные медиа». У меня перед глазами текст вашего письма, оно очень такое прочувственное. Вам жалко уходить из той работы, которую занимались 10 лет?
Я все-таки рассчитываю, что какой-то счастливый конец действительно будет, но я действительно должна жить, и мне надо работать. Я полагаю, что мне в России сейчас будет трудно найти работу, поскольку если фонд закроется с каким-то вот существующим сегодня имиджем моим личным, мне будет сложно, поэтому я решила просто взять паузу и воспользоваться этим предложением от того, чтобы работать в международной организации. Если нам удастся сохранить фонд, то я, конечно, буду счастлива вернуться в фонд.
Манана, а где вы сейчас работаете?
Это общественная организация международная Internews Network. Она имеет представительство в разных странах мира, и я буду консультантом по разным проектам в разных странах.
То вам понятна логика, по которой вот это ваше мелкое незначительное правонарушение вдруг переросло вот эту кампанию, которая фактически привела к закрытию или к препятствию серьезному в деятельности фонда «Образованные медиа»?
Кажется, это общая атмосфера, которая, к сожалению, сейчас существует, подозрительного отношения к некоммерческим организациям, финансируемым из-за рубежа. Мы стали жертвой вот этого такого отношения. Но я, с другой стороны, я уверена, что мы работали в четком соответствии со всем законодательством, действующим в Российской Федерации. Были чрезвычайно осторожны и аккуратны во всех документах, регистрациях наших денег. Все международные средства, которые мы получали и тратили, они были получены в согласии российского государства и проходили через специальные правительственные комиссии, которые освобождали эти средства от налогов. И они, безусловно, знали о содержании нашей работы. Мы отчитывались регулярно. Эти отчеты все лежат в этой комиссии. Мне казалось просто, что ошиблись они. Мне хочется так думать, что это просто возникло какое-то подозрение, ошибка, и эта ошибка в скором времени разрешится.
Честно говоря, учитывая особенности современного российского правосудия, я не понимаю, чего ждать. Я цитирую, Манана, на ваше письмо. Мне страшно, пишете вы. Может быть, это в этом вот их цели есть? Может быть, так вот и они и хотят, чтобы просто людям стало страшно, они бросали свою работу, или чтобы их работа разваливалась, направленная на создание каких-то ячеек гражданского общества в России, и чтобы они уезжали из страны, или просто чтобы в другой раз выбирались и работу смотреть ней?
Я не думаю, что это полезно для нас. Я думаю, что гражданское общество — это общество, в котором есть разные точки зрения. Это общество, в котором граждане доверяют своему государству, государство доверяет своим гражданам. Это гражданское общество — это общество, в котором должны быть сильные медиа, которым доверяет и власть, само общество. Мы на это работали. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что все, что вокруг нас происходит сейчас, разумно и эффективно для страны. Что касается того, что мне страшно, когда читаешь бесконечные заметки в газетах о том, что был посажен человек, который дал взятку гаишнику 100 рублей только потому, что он попал в кампанию борьбы за чистоту рядов представителей ГАИ, то начинаешь думать, а может быть, ты тоже такой показательный пример, и тебя избрали для того, чтобы другим неповадно было. Поэтому мне страшно. Мне много лет, и у меня была всегда безупречная репутация. Мне не хотелось бы вообще, чтобы как-то я стала таким показательным примером.
Как вы думаете, в России что сильнее? Государство, аппарат государственный, или все-таки люди, граждане?
Тенденция к усилению государственного аппарата, безусловно, существует. Об этом говорят все. Граждане, к сожалению, мало инициативны, я бы сказала. Потому что очень много вещей, которых не касается меня лично, оставляет. Я могу возмущаться, переживать, но никогда не сделаю ничего для того, чтобы помочь кому-то другому. Вот эта безинициативность — это очень, мне кажется, грустное свойство нынешнего нашего общества. И оно касается всего. И бездомных детей, и бездомных собак, знаю, вырубленных деревьев около дома и всего на свете. Я не говорю о политических вещах, я говорю о безинициативности в самом обыденном таком смысле этого слова. Безусловно, государство сильнее. Оно, мне кажется, было бы мудрее, если бы оно больше доверяло своим гражданам.
Беседа с Мананой Асламазян, бывшей, увы, главой фонда «Образованные медиа». Человек Дня Радио Свобода. 19 июня британский писатель индийского происхождения Салман Ружди, который отмечает свой 60-летний юбилей. Он родился в Бомбее, получил историческое образование в Британии. Первый роман опубликовал в 1975 году. Известность получил после выхода своей следующей книги, постколониального романа «Дети полуночи». Среди других известных романов Ружди — «Стыд», «Улыбка ягуара». Он автор прозаического сборника «Шаг через черту», книги об альтернативной истории рок-музыки «Земля у нее под ногами».
ногами. После публикации в 1988 году романа «Сатанинские стихи» Рушди был заочно приговорен к смерти духовным лидером Ирана Аятоллой Хомейни за святотатство. Этот писатель, кавалер ордена Британской империи, лауреат Букеровской премии и других престижных международных литературных наград. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит литературный критик, индолог Марьям Салганик.
Он принадлежит к диаспоре. Назвать его гражданином мира очень уж как-то высокопарно. Это какое-то рассеяние людей его типа, которые не принадлежат, не желают принадлежать к какому-то определенному государству. Если говорить о сатанинских стихах, то это роман не о каком-то поношении ислама, которого там вообще, по-моему, нет. Это роман о том явлении, может быть, один из первых романов, который сейчас стал глобальным. Смешение культур, соприкосновение культур, достаточно далеких друг от друга, и искры, которые из них сыплются. У него есть книга такая «Усмешка ягуара», это о Никарагуа. Там он рассуждает о том, что такое эмблема и что такое маска. И говорит о том, что маска предназначена для того, чтобы скрыть нечто, а эмблема – это способ прокламировать что-то. То, что прокламируется извне в сатанинских стихах, это не то, что скрывается под маской. Писатель – маска, который скрывает себя и который старается разоблачать эмблемы. Например, если взять, по-моему, один из его лучших романов «Стыд» о Пакистане, у него там вся героиня краснеет, горит, сгорает от стыда за выдуманную историю Пакистана. Уже не говоря о том, что известный его сборник эссе тоже носит красноречивое название «Вымышленной родины». Скрывает за маской себя. Он ведь не очень хочет раскрываться сам. Герой всех романов Ружди – это язык его. Это не английский. Я его когда-то назвала для себя и держусь за это. Он субконтинентальный. На нем говорит весь субконтинент Индостана, от Кветты в Пакистане до Читтагонга в Бангладеш. Он родился в Бомбее. И это для него картинка мира. И всякий раз, когда он сталкивается, например, в Лондоне с нарушением этой картинки мира, она кажется ему не той. Язык, на котором он пишет, как раз и отражает вот эту картинку мира.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорила литературный критик, индолог Марьям Салганик. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 июня, над которым работали продюсеры Илья Бобчинецкий и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Как всегда, после выпуска новостей коллега Александр Генис сегодня вторник представит американский выпуск программы «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о новых книгах о пиратах, так что не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, мир эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкскол.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.